Приветствую вас, это программа «Экипаж» и тема сегодняшней программы «Космодром Восточный». Точнее, ею должен был стать первый запуск ракеты с этого космодрома, но он пока не состоялся, все мы сейчас этого ждем, топливо пока не сливается, а значит, возможно, в течение суток ракета все-таки полетит, но у нас есть время поговорить на тему, куда движется российская космонавтика, чего она хочет, будет ли она зарабатывать, или это такой чисто имиджевый проект. На самом деле, продолжаем тему программы 13 апреля. Андрей Меньшенин.
И Аркадий Шароградский тоже здесь, да. Был у меня заготовлен такой эпичный лайф в самом начале, когда ракета должна была бы взлетать, и мы бы сказали, что вот он, настал исторический момент, Россия вводит в строй новый космодром восточный, и вот эта самая ракета полетела, но нет.
Да, не случилось, и я вам открою еще один секрет. Вообще Андрей должен был сейчас быть на восточном, и только вот обстоятельства, так сказать, так сложились, что он не смог. И, ну, у него не было времени, как у Владимира Владимировича, подождать еще сутки, да, и, собственно, таких особых других дел,
да.
Поговорить, обсудить. Вот мы тоже сегодня обсудим, что же там выясняет, да, Владимир Владимирович.
Да, будем пока набирать телефон нашего эксперта, который должен присоединиться к нашей беседе. Но восточный, конечно, долго ждали. Это, возвращаясь к твоему такому зачину, имиджевый ли это проект? Ну, в первую очередь, конечно, имиджевый. В России, скажем так, нет такого большого серьезного космодрома, откуда можно было бы запускать там тяжелые ракеты, делать коммерческие запуски, выполнять. И вот восточный должен был стать такой заменой Байконура.
Но подожди, для начала нужно разобраться, зачем, собственно, нужно заменять Байконур.
И вот для этого можно спросить нашего эксперта. Вадим, алло, на связи?
Вадим Лукашевич.
Алло, я слушаю.
Здравствуйте, Вадим. Скажите, пожалуйста, вот мы платим за Байконур 115 миллионов и готовы это делать и будем делать до 30-го года, насколько это известно, да? Зачем понадобился Восточный? Является ли он альтернативой Байконуру?
Нет, потому что Байконур создавался с начала 50-х годов. Это очень гигантский комплекс, там очень много стартовых сооружений, инфраструктуры и так далее, и так далее. Другое дело, что после распада СССР получилось так, что у России, которая, кстати, является космической державой, на своей территории не оказалось инфраструктуры для запуска пилотируемых кораблей с космонавтами на борту, что, естественно, было неправильно. Угу. Вот, поэтому возник Восточный, при этом сначала возник с точки зрения давления на Казахстан, с целью снижения вот этой платы за Байконур. Вот, но тем не менее, как стратегически, конечно, России новый космодром нужен. Вот, при этом у него должна была быть широта не севернее, чем Байконур. И после там совершенно неоднозначных решений, с моей точки зрения, вот было принято решение создавать его там в районе Благовещенска. Вот так возник космодром Восточный. Другое дело, что когда он создавался, предполагалось, что с него будет запускаться новый ракетоноситель «Русь-М» с новым космическим кораблем, он сразу будет пилотируемым, для запуска космонавтами и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день мы видим, что запускается, во-первых, старая ракета, потому что были очень жесткие директивные сроки, финансирование шло очень нерегулярно, сопровождалось там целым рядом скандалов, инициируемым использованием средств, они выплатили зарплаты там, и прочее, прочее, прочее. В конце концов, сейчас для нас уже главный вопрос престижа просто показать, что космодром есть, запустив с него там несколько, автоматических спутников беспилотных, старой ракетой. Уже при этом есть сообщение, что дальше мы в течение года использовать его не будем, и так далее. Потому что спилотируемые запуски на нем будут возможны уже новый корабль, очевидно, это будет «Ангара А5». И в этом году только будет выбрано место для стартового комплекса. То есть, в общем-то, вот в первоначальном замысле, когда мы говорим о том, что Восточный — это будет новая пилотируемая космическая гавань страны, которая поднимет весь Дальний Восток и все такое прочее, вот это будет очень нескоро, я думаю, что...
Вадим, а почему нужно было... Вадим, почему нужно было строить новый космодром? Почему нельзя было, скажем, модернизировать Плесецк тот же каким-то образом, расширить его?
Дело в том, что Плесецк не подходил, а Плесецк очень невыгодно расположен, он очень северный. Угу. Так как все запуски происходят в восточном направлении, то скорость ракеты при выходе на орбиту, которую набирает ракета, может быть меньше на величину суточного вращения Земли. Поэтому энергетически выгоднее вообще пускать с экватора. И чем южнее космодром, тем лучше. Поэтому Присеск — это бывшая военная база, так называемый объект «Ангара», где просто были поставлены первые баллистические ракеты. Это минимальная точка, минимальное расстояние до Соединенных Штатов Америки. Поэтому он очень северный. И с точки зрения запуска на орбите, ну, кроме полярных, он очень экономически невыгоден, энергетически невыгоден. Вот, в частности, допустим, ракета «Ангара», которая должна была заменить «Протон». «Протон» выводит с Байконура порядка там 20-22 тонны, да? А «Ангара», чтобы выводить те же самые там 20 с небольшим тонн, она при запуске Байконура выводила бы 28 тонн. То есть вот какие потери весит. То есть «Присеск», он совершенно невыгоден для пилотируемых запусков.
А в каком, на каком этапе сейчас разработка и производство ракеты «Ангара»?
Ну, «Ангара», как мы знаем, у нас слетала первый раз, «Ангара» опять слетала первый раз в декабре 2014 года. Должна была в следующий раз полететь в конце текущего года, но уже перенесли на 2017 год. Получается, что мы отрабатываем ракету, запуская ее один раз, 2,5-3 года. Для справки, Королев запускал ракету на этапе отработки там, каждые там, 3-4 месяца. Вот. И для того, чтобы «Ангара» нормально вышла на в эксплуатацию, нужно, кстати, ну, порядка там 4-5 запусков. То есть можно представить, когда мы это дело, кстати, у нас залетает нормально. Более того, прежде чем посадить человека на «Ангару», ракета должна сделать определенное количество запусков и набрать надежность не ниже заданной. Поэтому человека на «Ангару» мы посадим не ранее 2022-2023 годов. То есть вот смотрите, что у нас получается. И до этого времени, естественно, пока мы не начнем запуски с восточного людей, мы с Байконура все равно не уйдем. Поэтому у нас этот срок аренды до 30-го года, а там, в общем-то, дальше, ну, будем, что называется, посмотреть.
Вадим, официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков заявил журналистам, что произошедшее сегодня ночью на Восточном — это технический сбой, и такое бывает у любой космической державы. По-вашему, насколько является символом вот этот неуспех с запуском? Действительно ли это такая рядовая ситуация, или это может быть следствие именно некой спешки с запуском, с подготовкой?
Ну, смотрите, начнем с того, что вот у нас восточно это как бы некие скандалы вокруг, да, но в данном случае, вот с технической точки зрения, в самом деле ничего неординарного не произошло, потому что испытывается сейчас все, и стартовый комплекс, системы подготовки, да, в том числе и системы безопасности. Я могу привести такой пример, что, допустим, «Буран», многоразовый космический корабль советский, прилетел со второй попытки. Первая попытка 29 ноября не удалась, и предстартовый отчет был остановлен за 51 секунду до контакта подъема, до команды контакта подъема. То есть, а потом он полетел через неделю, 15 ноября. Это все нормально. То же самое, кстати, у американцев, когда, кстати, Элон Маск испытывает свои фалконы, тоже с многочисленной переносом. И здесь, в общем-то, все то же самое. Поэтому надо понимать, что системы безопасности, предотвращающие вот нештатные ситуации, они тоже испытываются. Поэтому, допустим, какая-то неполадка в одной системе, сбой какой-то, да, это значит испытание, успешное испытание в данном случае системы безопасности.
Ну, это может быть даже и хорошо, то есть не может быть, а однозначно. Это хороший знак, да, что ну, все работает, и мы ради каких-то отчетностей,
да,
при том, что там президент сейчас.
Ничего страшного не произошло, ракета осталась целой, стартовое сооружение осталось целым, сольют топливо, посмотрят, в чем. И вообще, это этап испытаний систем. И если есть малейшее подозрение на какую-то неисправность, то, конечно, спуск лучше отложить. То есть здесь с технической точки зрения ничего экстраординарного не произошло. Идет испытание.
Такой вопрос, Вадим. До 2025 года, согласно федеральной космической программе, государство должно выделить на космическую отрасль 1,4 триллиона рублей, а на самом деле еще и больше, в 2022 году еще 115 миллионов. Это уже запланировано и, судя по всему, будет выделено. Насколько космическая отрасль окупается и действительно можно ли ее рассматривать как вот доходный бизнес?
Космическая отрасль в целом абсолютно и безусловно убыточна. И уже спустя, соответственно, вот там 55 лет полета Гагарина, у нас ничего в этом плане не поменяется. Она убыточна у нас, она убыточна, кстати, в мире. И приносят доход только определенные прикладные направления космической деятельности. Это связь, это дистанционное зондирование Земли, погода, там, метеорологи и так далее. Все остальное это убыточно. То есть в данном случае космонавтика это как некое фундаментальное направление науки, которое, в общем-то, дает нам некие познания, демонстрирует наш статус, но это совершенно убыточно.
И какой в связи... Да. Хотел спросить, просто в связи с этим, какое направление развития, вектор развития Роскосмоса, и, может быть, и НАСА, да, и вообще в мире, в связи с тем, что вы говорите, что сейчас, какие цели ставятся, что мы хотим добиться? Слетать на Луну, на Марс, что не принесет, видимо, тоже какой-то конкретный...
По очень прагматичному пути. То есть околоземная орбита, включая пилотируемые полеты в скором будущем, да, то есть там, где реально возможна прибыль, возможна отдача для бизнеса, для вложенных инвестиций, у них отдано частникам, полностью отдано частникам. А государство берет на себя долгосрочные проекты, это разработка, допустим, корабля «Орион» для полета там, на Луну и к астероидам, разработка сверхтяжелой ракеты, это значит исследование Солнечной системы, дальний космос и, естественно, военное направление. То есть государство берет на себя такие венчурные направления и фундаментальные. А все, что может приносить прибыль, дает частникам. В этом плане оно подтягивает частников, в общем-то, такое небюджетное финансирование. У нас этого нет. Мы пытаемся за счет бюджета осваивать все. Серьезного какой-то перспективы нет, потому что у нас 10-летний утвержденный ФКП, который суммы вы озвучили, это то, что Америка с учетом бюджета НАСА и Министерства обороны тратит за полгода. Соответственно, вот смотрите соотношение возможностей наших и американцев.
Да, но извини,
Это прагматичный подход. У нас вот имеем то, что имеем.
Да, но при этом мы делим с американцами пополам, да, примерно около 11 миллиардов долларов заказы на космические пуски. Каким образом при таких несопоставимых затратах мы в таком паритете?
То есть космический рынок, он состоит из запусков, это, оказывается, продажи результатов космической деятельности на Земле и, собственно говоря, пусковых услуг. Вот если мы говорим о полном, всем космическом рынке, это порядка 400 с лишним миллиардов. То есть наша доля, если мы говорим только, что мы там делим какой-то паритет космических услуг, то вот на рынке космических услуг наша доля это процент либо менее. Говорить о том, что мы где-то там паритетны с кем-то, это просто несерьезно.
Вадим, а при каких условиях космодром Восточный сможет зарабатывать деньги и вообще сможет ли он каким-то образом самоокупаться в принципе?
Нет, не сможет.
То есть таких условий вообще не может быть?
Это как синхрофазотрон. Вот вложили деньги, проводят какие-то исследования, там какие-то новые элементарные частицы ищут. Говорить о какой-то самоокупаемости совершенно бессмысленно.
Ну почему? Почему? Там делаются заказы на исследования со всего мира. Синхрофазотрон это вполне себе зарабатывающая установка.
Могут покупаться конкретные запуски с Восточного, которые выполняться будут коммерческими носителями на коммерческой основе. То есть не космодром вообще, понимаете? То есть если мы туда вложили, там сколько, 50 с лишним миллиардов рублей, эти деньги никогда нам уже не вернутся.
50 миллиардов это меньше миллиарда долларов. На самом деле.
Сравните со стоимостью Байконура, да, то есть стоимость Байконура на момент развала СССР оценилась в 50 миллиардов долларов.
Ну да, в 50.
То есть Байконур еще долго будет востребован.
Понятно. Так нет, и сейчас речь идет о том, что то, что построено и то, что уже может функционировать, на самом деле очень-очень малая часть того, что необходимо построить вот там вокруг. То есть Рогозин говорит, что сейчас 250 миллиардов надо на следующий этап, и потом еще третий этап. Все-таки 700 тысяч квадратных километров вся эта история занимает.
В том-то и дело, что бюджет позволяет нам сейчас освоить в первую очередь произвести пуск, закрыть эту тему, а когда будет финансирование второго этапа, это мы еще посмотрим, потому что во втором этапе у нас должна быть пусковая установка «Ангары», Во втором этапе у нас должно было быть строительство аэродрома, на который, в принципе, могли бы в перспективе стать возвращаться там многоразовые блоки первой ступени и так далее, и так далее. Это все ушло в некую перспективу, то есть ушло все вправо. Если возвращаться, опять же, к окупаемости, то я начал говорить о том, что, допустим, если есть некая ракета, да, вот, запускается коммерческий запуск, то тогда, да, вот компенсируются некие затраты на просто ракеты, амортизация ее стоимости и так далее. Не более того, инфраструктура кстати, вот, коммерческой деятельности вообще, в принципе, не амортизируется и, соответственно, не окупается.
Вадим, а если посмотреть на всю эту историю с такой инновационно-технической точки зрения, насколько насколько космодром Восточный использует, может быть, какие-то новые технологии, или это все уже давно проверенные методы, я имею в виду сама организация вот запуска, сама структура космодрома, то ли же самое это, что и Плесецк, и Байконур, или здесь какой-то новый подход есть к запуску ракет?
Ну, в том-то и дело, что, понимаете, мы используем старую ракету, она диктует все, идеологически все предстартовые операции, подготовка, обслуживание, там, заправка и прочее. Да, там большая степень автоматизации, но, тем не менее, какого-то принципиально инновационного скачка, да, Восточный не обеспечивает. Ну, есть какие-то особенности. Ну, например, на Байконуре ракета, кстати, вот, обслуживается открытыми фермами, а здесь, допустим, башня, которая позволяет там как-то улучшить комфорт людей, работающих с ракетой, когда он стоит на стартовом столе там, и так далее. То есть есть какие-то мелкие такие, я бы сказал, не особо инновационные, кстати, улучшения, они не качественные, не принципиальные, которые просто, кстати, вот, с учетом опыта эксплуатации этих ракет на Байконуре, с учетом опыта стартового комплекса на космодроме КРУ в французской Гвиане. А там первые возникла за мобильная башня обслуживания. То есть это все, конечно, есть. Но чего-либо принципиального там нет, потому что изначально задумывалось, что это будет космодром, а под новую ракету, под новый космический корабль. Первоначально задумывалось, что космодром, ведь рассматривалось несколько вариантов местоположения, что будет задействована промышленная мощность Дальнего Востока. И сам по себе космодром явится таким локомотивом развития российского Дальнего Востока. И, допустим, вариант был космодром местоположения не в Благовещенске, а в Советской Гавани. И вот тогда можно было задействовать, допустим, Комсомольск-на-Амуре, там мощнейший, кстати, авиационный завод, завод Ленинского комсомола, где делались подводные лодки атомные. И можно было все эти конструкции заставлять по Амуру на баржах. Так и делают американцы, которые запускают ракету на берегу Флориды, кстати, морским путем, либо речным по Миссисипи, поставляются крупногабаритные сборки. Здесь это можно было делать из Комсомольска-на-Амуре, из Хабаровска. А дальше можно было задействовать Владивостокский промышленный узел, там очень мощная кстати, мощность, которая простаивает. А в итоге получается, что мы все равно собираем ракету, соответственно, в европейской части России, тащим ее по железной дороге, и габариты железнодорожных коммуникаций ограничивают размер ракетных блоков. То есть, ну это вообще просто несерьезно. То есть,
ну вот, а то, почему что, тогда?
Совершенно не отвечает тому, что было задумано.
Так а почему вот эти планы и вот аргументы, которые вы приводите, они очень убедительные, логичные?
А это вопрос уже вопрос не ко мне. Я могу сказать, что в свое время в Роскосмосе я был на одном совещании, и бывший секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам, а потом, соответственно, министр Минобщемаш Олег Покланов, в присутствии многих людей, руководство, сказал, что я вообще не понимаю, почему Восточный строится вот на этом месте в таком виде. Его поддержал начальник испытательного управления Байконура, генерал Гудилин, который был боевой расчет запуска Бурана. То есть он сказал, что я тоже этого не понимаю. Понимаете? То есть люди, которые вот, что называется, подходили чисто академически, они не согласны с этим.
Ну какие-то контраргументы были?
Да, главный аргумент, почему не Совгавань, потому что там выше сейсмичность немного, чем по сравнению с Благовещенском. Но я могу заявить, что, допустим, в Японии два космодрома, там сейсмичность гораздо выше, там и цунами, и трясет, и прочее. Тем не менее, эти вопросы как-то решают. То есть это, в общем-то, вопросы...
А Маск сажают на воду.
Нежелание вкладываться, нежелание думать, желание сильно сэкономить.
Вот про сэкономить уже понятнее. Вот насчет нежелания думать, но да, все-таки да, это не те...
Потому что строить космодром с учетом некой сейсмичности, это, соответственно, все стартовые сооружения, все
модели... Ну, Вадим, но ну, согласитесь, все-таки... Мы даже, ну вот Олимпиада в Сочи, все понятно было, что ну, какой-то регион там, сказать, да, гипервливаниями, но все-таки поднять и развитие. То, что вы говорите про Дальний Восток, это правильно? Наверное...
Так все шибко.
Что-что?
Вот там сейчас, Олимпиада прошла, и там...
Ну, это другой вопрос, мы сейчас не это обсуждаем, просто действительно такая глобальная стройка может поднять регионы. И, конечно, если приблизить...
И это задумывалось, именно так.
Ну, но да, соответственно, я не услышал сейчас какого-то понятного объяснения. Просто кому-то так захотелось, но это же не объяснение.
Ну, вот принималось решение, было три места будущего космодрома. На мой взгляд, наиболее интересно было на Советская гавань, потому что там, во-первых, очень мощные тоже судоремонтные заводы и так далее, и так далее. Там выезжали на место представители Роскосмоса, все это дело объезжали.
Ну и несколько городов становятся задействованы.
Благовещенки, потому что там был позиционный район военной части баллистических ракет. У нас, помните, такая была фишка, космодром свободный, там просто несколько баллистических ракет переоснастили, кстати, запустили там пару, по-моему, спутников. И вот решили, что вот на этой инфраструктуре там есть какие-то, значит, домики для, кстати, военных и так далее, что вот начнем оттуда, хоть не с нуля, не в чистом поле. Ну, в итоге, вот, в общем-то, все это и получилось. Да, там, я уже не говорю о том, что там Китай, понимаете, китайцы, как сегодня сообщают, там выходили на другом берегу Амура смотреть запуск, понимаете, да, то есть... Стратегическая близость Китая, с моей точки зрения, это минус, а не плюс.
Ну,
поэтому даже с этой точки зрения строить столь важный стратегический объект, национальный, ну там в прямой видимости от Китая, ну это неправильно. Мы в свое время, в конце концов, БАМ строили более севернее по сравнению с восточно-китайской железной дорогой КВЖД, потому что Китай мог в любой момент ее просто перерезать, и тогда у нас Дальний Восток просто из Сибири остается без грузосообщения. Поэтому возник БАМ. И сейчас строить восточное, прямо вот прямой видимости от Китая, ну, на мой взгляд, это просто глупо.
Ну, да, но это едва ли главный аргумент.
Вадим, в итоге...
Мы при выборе местоположения восточного и идеологии его, как бы, вот реализации, то есть та, которая была, мы отринули и сделали вот ту, которая более дешевле. Мы экономим, как бы, вот на каких-то частностях, но мы проигрываем стратегически.
Ну, это...
Потому что при такой постановке там нет вблизи никаких заводов. И, соответственно, значит, если мы говорим о том, что мы там будем когда-то делать лунную ракету для полета на Луну, то у нас ракета эта лунная, она не будет большой мощной, она будет набираться из этих вот тонких блоков, диаметр которых там 2,4 метра, это вот там, кстати, это максимальный габарит, пропускаемый железной дорогой.
Ну, я думаю, что на площади в 700 тысяч квадратных километров
что-нибудь доорганизуют.
Что-нибудь да можно построить, да, чтобы сварить такую ракету, которая...
Ну, понимаете, это ведь тоже строить крупное ракетостроительное производство, это большие затраты. А рядом, допустим, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Советская гавань, Владивосток...
Ну, Вадим...
Где можно доставлять речным морским транспортом, это гораздо дешевле.
Вадим... Понятно, но просто... Мы объявляем это вашим мнением, которое мы понимаем и отчасти разделяем, но я допускаю все-таки, что есть, извините, что я вас перебиваю, да, что есть все-таки другое мнение, да, и который, для которого тоже есть аргументы, потому что иначе все то, что вы говорите, это означает, что это полный абсурд. То есть вместо того, чтобы поднять целый регион, загнали в глушь.
Это просто, знаете, это выбор, это как бы решение является рациональным, в нынешней, кстати, экономической, допустим, ситуации, но оно не является
оптимальным долгосрочным. Считает Вадим Павлович Лукашевич, наш эксперт.
Вадим, у нас заканчивается время. В итоге, вот по-вашему, какая вероятность, что завтра ракета все-таки полетит, что будет успешный старт?
Ну, я вам могу сказать, что я не берусь это утверждать. Я считаю, что есть специалисты, которые разбираются. Ракета полетит тогда, когда будет уверенность, что она полетит нормально. Вот и все.
Ну и здорово.
Тогда вот надо терпение и ждать, поэтому тут... Это испытание.
Спасибо большое. Мы в заключении программы, безусловно, желаем успеха всем, кто сейчас задействован в запуске первой ракеты с космодрома «Восточный». Андрей, скажи что-нибудь.
А я скажу лишь то, что хочется, чтобы ракета полетела завтра или в ближайшее время, потому что явно все-таки России нужен этот космодром хоть в каком-нибудь виде.
Нет, он нужен в хорошем виде. Для этого еще много придется сделать, много денег потратить. И будем надеяться, что эффект, прямой или косвенный, мы тоже с вами почувствуем. Всего доброго. Это программа «Экипаж». Смотрите нас каждую среду и в подкастах на Фонтанке.ру. Всего доброго. До встречи. I'll see you next time.